Итак, сегодня у нас тема мифологических наших семинаров продолжается. И герой моих рассказов, сказок и, собственно, тот образ, который поможет вам решить какие-то ваши задачи. Я думаю, что задачи будут скорее запутанные или неясные, или сковывающие вас. Вот. Так вот, этот замечательный образ и герой сегодня паук. Причем у нас паук будет в нескольких ипостасях выступать. Немного забегая вперед, скажу, что есть паучиха-мать, женский образ, и есть паук-трикстер. Как правило, паук-трикстер всегда оказывается мужского рода, а основные наши страхи, и не только наши, но и первобытных людей, которые слагали мифы, они связаны именно с паучихой. Вот. Ну, собственно, то, как у нас устроена природа, тоже обычно подсказывает, что нужно бояться скорее паучих, чем пауков, самцов. Ну, собственно, биологию, я думаю, что вы сами почитаете и будете заинтригованы, и, может быть, вам даже станет понятно, почему паучихи съедают своих самцов, за какие такие прегрешения. Вот. Но я хочу начать сегодня с того, что попрошу вас сходу накидать несколько своих ассоциаций с пауками. Хорошо, если это вы сделаете на листочке, чтобы потом вы смогли в конце вернуться и посмотреть, изменится ли ваше мнение и изменятся ли ваши ассоциации. Вот. Но для разогрева попрошу вас там какие-то свои ассоциации озвучить. Просто чтобы мы примерно понимали, с чем мы входим в эту тему. Так, кто готов? Давай.
Вот паук воспринимается как одиночка.
Так.
Который рассчитывает только на себя.
Так.
Но он такой мастер, потому что он и плетет эту паутину, если надо, восстанавливает.
Отлично.
Но на уровне эмоций он не нравится, сам паук.
Не нравится.
Он плетет. Да, плетет женщины, паучихи или мужчины. Ну вот все не нравится. И ноги не нравятся, и вот эти, и их вот эти вот жалы или как-то.
Угу.
И то есть это все вызывает неприятие, хотя сама паутина вызывает восхищение. Вот сама конструкция,
угу,
узор, то, что она может летать,
угу,
то, что она живет очень долго, то, что она и очень твердая, и в то же время очень, ну, в смысле, очень прочная, и в то же время очень как-то гибкая.
Да, про паутину есть даже поговорка: там, где шмель пробьет, муха застрянет. На самом деле очень жизненная. У паутины центр расположен центр тяжести расположен в самом центре, и это ей дает возможность растягиваться под тяжестью, но не рваться. Ну и в то же время ее, ну, достаточно легко рукой смахнуть. Про паутину, кстати, есть, ну, я читала очень много всяких форумов, примет про пауков. Про паутину мне понравилась одна вещь очень интересная, что она собирает негативную энергетику. Вот. И поэтому паутину периодически надо убирать, но вот она в себя как бы впитывает то, что не нужно человеку. Вот. И к пауку, как хранителю очага, мы еще с вами вернемся. Хорошо. А есть еще какие-то ассоциации?
Вера? Есть. Давай. У меня паук сразу ассоциируется с детством, потому что в детстве такого страха и брезгливости, как сейчас, я, допустим, паучкам не испытывала. Мы, более того, играли с этими косиножками, и то, что сейчас вызывает отвращение, раньше нам нравилось. То есть вот такое двойственное отношение. С одной стороны, мы любили этих косиножек, сейчас я их не люблю. Мне нравилось мягкое прикосновение этих лапочек, то есть мы с ними играли, они бегали по ладошкам. Сейчас именно это мягкое прикосновение вызывает отвращение.
Угу.
То есть вот такое двойственное.
Отлично. Ну, собственно, несмотря на то, что у нас так немного, все равно вы уловили то самое, что, возможно, делает паука таким страшным и ужасным. Это его амбивалентность, его двойственность. Ну, мой опыт позволяет сказать, что очень мало героев сказок, мифов, вообще каких-то образов, которые были настолько бы противоречивы. То есть, с одной стороны, паук – символ удачи, денег, счастья, и считается, что убить паука дома – это к несчастью, к неудаче, что это дурная примета. С другой стороны, паук считается спутником ведьм, колдовства и всего нехорошего. И что паук, яд паука или быть укушенным пауком, это как проклятие, яд как символ проклятия. Вот. И в то же время, когда я буду рассказывать сказки, мифы, я постараюсь весь спектр затронуть, да, и паук находится на противоположных полюсах. Даже если мы посмотрим на христианство, то один и тот же паук фигурирует и как спаситель, когда он оплел пещеру, и в то же время как символ подлости, предательства, искушения, то есть символ дьявола. То есть в одной и той же мифологеме у нас сразу встречаются два противоречивых сюжета с одним и тем же участником. И, собственно, это вот судьба паука такова. Вот. Изначально, когда я планировала, как назвать свой семинар, до того, как я читала все сказки, и только познакомилась, то есть я взяла свой ассоциативный ряд, и первая версия семинара, она была такова. Сплети свою судьбу сам, пока этого не сделал паук за тебя. Вот. Ну, естественно, для меня здесь самое главное было, что паук — это некая угроза, вот, и что если ты будешь медлить и будешь пассивным, не будешь разбираться с чем-то сам, то за тебя все сплетут, сделают, и ничего хорошего из этого не выйдет. Но на самом деле, прочитав все сказки, я поняла, что это слишком опасное название, потому что оно слишком реальное. Потому что паук во многих культурах является символом судьбы. И, собственно, он тот самый, кто уже давно все сплел, включая наш с вами мир и наши судьбы. Но об этом мы поговорим чуть позже. Еще, чтобы наша вторая часть практическая прошла более эффективно, я сейчас вас попрошу вспомнить и записать несколько актуальных ситуаций двух типов. Ситуации, где вам кажется, что они запутаны, неясны, то есть чего-то не хватает, какой-то информации, то есть что-то вы не можете, в чем-то вы не можете разобраться. И второй тип ситуации – это ситуации, которые не имеют развития. То есть вам бы хотелось что-то сделать, как-то продвигать эту ситуацию, эту сферу там своей жизни или принять какое-то решение, но у вас почему-то не получается. Просто это запишите, и это будет небольшая фокусировка. Возможно, я на это очень рассчитываю, что сказки вам помогут. Часть из этих ситуаций прояснится, и вы получите ресурсы для того, чтобы те ситуации, которые застыли, они начали развиваться. Вот. Как всегда, я стараюсь рассматривать любой негативный персонаж с той точки зрения, что мы можем получить от него и уроки, и энергию, и ресурс. Ну и, собственно, паук в этом плане оказался очень таким изобильным образом. Я думаю, что можно перейти к сказкам. Я решила построить схему рассказа или перечня сказок от более простого, мирского, к более сложному. Да, если можно, свои микрофончики выключите, чтобы они не влияли на качество записи. Если будут вопросы, после каждой сказки можете задавать, можете писать в чат, можете задавать устно. Вот. Итак, один из образов паука, я начну с того, который известен меньше всего. Хотя Вера очень точно заметила, что в детстве паучки нас веселили, нас развлекали, да, а во взрослом возрасте почему-то, хотя мы стали больше, сильнее и разумнее, они вдруг нас стали пугать. То есть с нами произошла некая трансформация, потому что паучки-то остались те же самые. И трансформация – одно из качеств паука. Ну, трансформация – это я беру слово из астрологии, оно имеет такую более приятную коннотацию. А чаще всего пауков обвиняют в том, что они оборотни. Вот. И это тот аспект, который связывает их с темными делами, с магией, с колдовством. Вот. Ну, а мы начнем с его светлого образа. Паук-хитрец, обманщик, трикстер, плут. И я взяла мифы, которые относятся к африканским народам, взяла мифы индейцев и еще некоторых стран Америки. И немножечко у нас будет индийских мифов, но они больше касаются не паука-трикстера, а больше паука-творца. Поэтому они будут в самом конце. Итак, начнем с самого простого. Сразу оговорюсь, что сказки, которые рассказывают о плутовстве, они, как правило, не имеют никакой морали. Ну, не имеют, скажем так, морального вывода в конце или какого-то назидания. Я читаю, естественно, сказки, которые в переводе, и некоторые переводчики добавляют такие-то назидания. Я решила, что я все-таки его оставлю, вот, потому что все равно у вас у каждого будет свое ощущение и свои выводы. Поэтому, ну, а если вдруг у вас ничего такого не родится, то переводчик вам поможет, сделав свой нехитрый вывод. Но в целом в оригинале такие сказки, такой жанр сказок не имеет каких-то назиданий и поучений. Ну что, поехали. Как паук расплатился за долги дыркой? Однажды паук купил у ящерицы ямс, но денег не заплатил. Через несколько дней ящерица сама пришла к нему и потребовала вернуть долг. «Я не могу с тобой сейчас расплатиться», — захныкал паук. «У меня нет ни гроша». Но ящерица знала, с кем имеет дело. Поэтому она сказала: «Я не отстану тебя, покуда не получу своих денег». «Самое большее, что я могу предложить тебе», — отвечал паук, — «это мой дом». И он указал на дырку, в которой жил. «Вот все, что у меня есть». Конечно, ящерица отказалась взять вместо денег паучью дырку. Да и что она стала бы с ней делать? И тогда паук побежал, разыскал в своем гнезде орла и говорит ему: «Друг орел, видишь, возле моей норки сидит ящерица. Возьми ее себе, пожалуйста». «Чудесно», — отвечал орел, — «большое тебе спасибо». И как только ящерица увидела летящего к ней орла, она тут же юркнула в паучью норку, орел сел рядом и стал ждать. Немного погодя, приполз сюда и паук. «Ага, любезная», — сказал он, — «так ты все же решила взять себе мой дом? Ну и прекрасно, значит, мы квиты». Так паук расплатился за ямс дыркой. Ну, собственно, здесь как раз нет никакого назидания, но показана характеристика паука. А в этой сказке есть два нюанса. Фраза ящерицы, которая говорит о том, что ящерица знала, с кем имеет дело. На самом деле, практически во всех сказках, где нам будет встречаться веселенький наш паучок, красной нитью идет, что звери знают, что от паука надо ждать недоброго. И это будет видно из их нехитрых диалогов. Но по какой-то причине все равно связываются с этим существом. И здесь, как мне кажется, проявляется еще одна из черт паука, которые наделяют это существо, что он обладает некоторыми гипнотическими свойствами, некоторой притягательностью. И если говорить о символике паутины и паука, то они обладают свойством воздействовать каким-то образом на человека и замораживать его. То есть, если вы знаете, да, то паук протыкает свою жертву, пускает туда яд, и она не умирает, она парализуется. И, собственно, люди, которых мы можем сравнить с пауками, действуют на нас примерно так, на наше сознание. Они вводят в нас некое гипнотическое состояние. И мы знаем, что с ним лучше не иметь дела, но не можем ничего с этим поделать. Вот. Ну, пойдем дальше. Потому что сказки про паука имеют еще другие приятные стороны, потому что, по-честному, африканцы рассказывают, как паук и получал за свои шалости, и никакой гипноз его не спасал. Ну, пока продолжим еще веселые сказки про то, когда паук всех обманывал, и у него это получалось хорошо. Сказка называется «Для всех вас». Как-то паук, зная, что гиены нету дома, пришел к ее жилищу и начал разговаривать с ее детенышами. Он спросил у одного из них, как его зовут, и тот ответил: «Махамаду». «А как твое имя?» – спросил паук другого. «Иса». «А твое имя?» – «Натаала». «Ваша мать гиена», – сказал паук, – «просила меня прийти и жить вместе с вами. И меня зовут «Для всех вас». Когда гиена принесла пищу, она сказала: «Это для всех вас!» И паук радостно воскликнул: «Видите, это все только для меня! Вы сами слышали, так сказала ваша мать». Итак, паук стал съедать всю пищу, которую приносила гиена своим детенышам. И продолжалось это около месяца. Детеныши гиены за это время совсем отощали. И однажды гиена пришла и сказала: «Дети мои, выйдите ко мне, дайте посмотреть на вас». И когда детеныши вышли к гиене, она увидела, что они стали очень худыми, и спросила: «Что с вами случилось, дети мои? Отчего вы такие худые?» «Ах», — ответили они, — «ты приносила пищу не нам, «Как? Разве я приносила не для всех вас?» — вскричала гиена. «Для всех вас и ел то, что ты приносила, и он живет там у нас». Паук тем временем выставил из норы свои уши и крикнул гиене. «Держи сначала мои сапоги, за ними я выйду сам, и ты сможешь увидеть меня». Гиена моментально схватила уши паука и отбросила в сторону. А вместе с ушами отлетел и паук. Паук вскочил и убежал. «И где же для всех вас?» – спросила гиена. «Это тот, кого ты отбросила в сторону?» – ответили детеныши. Гиена побежала за пауком. А паук побежал к дому пса и сел там. Гиена прибежала и спросила. «Кого из вас двоих я преследую?» «Его!» – сказал паук и показал на пса. Гиена прыгнула на пса, но тот увернулся и убежал. Так паук спасся от гиены. Я бы сейчас вас попросила сказать коротко ваши впечатления, даже не впечатления, а скорее эмоции, которые у вас вызывают эти две сказки. Ну, или какие-то мысли, ассоциации.
Если позволите, то я скажу.
Давай.
Я почему-то не разделяю ваши эмоции радости, веселости. У меня однозначно обе сказки вызвали неприятное ощущение от того, что я столкнулась или просто постояла рядом с коварством. Это настолько отталкивающе. Вот раньше я паука с коварством как-то не ассоциировала, а сейчас ко всем его неприятностям еще вот добавилось коварство. В общем, я не разделяю вашего оптимизма однозначно.
Угу. Отлично. Коварство – это одно из качеств паука. И коварством наделяют не только ты, не только африканцы на самом деле, вот, но и практически во всех мифах, хотя если мы говорим о древнегреческих мифах, то там всего два, но очень много интерпретаций. И вот как раз в одном из мифов там участвует скорпион. И вот если мы говорим о скорпионе и о его методе охоты на жертву, то это именно коварство. Вот. Поэтому, собственно, даже в такой легкой сказке ты считала архетипическое свойство паука. А кто-то хочет еще что-то добавить о своих ассоциациях или эмоциях?
Ну, такое впечатление, что паук, по стилю изложения сказки, что пауку все сходит с рук. То есть он как-то это делает не специально, а... Но это часть его работы, жизни, я не знаю. То есть он не сидит, не замышляет что-то вот такое специально, чтобы навредить там кому-то. Но вот он так добывает хлеб насущный.
Да.
Все равно, что обвиняет паразита в том, что он вот паразит. Ну, я имею в виду там каких-то.
То есть есть ощущение, что паук просто выполняет определенную функцию и не испытывает от этого никаких угрызений совести. То есть он не нарушает никаких внутренних законов. И это тоже присутствует. Позже мы поговорим о том, на какие роли, на какой функционал паук, так сказать, посажен творцом. Вот. Ну, а теперь переходим ко второй части сказок, там, где паук получает за свою хитрость воздаяние. Итак, сначала начнем с простой, более невинной сказки. Да? Почему у паука больше нет своего дома? Во времена первых людей и зверей случился на земле великий голод. И маленькому слабому пауку приходилось особенно туго. Целыми днями он только и думал о том, где бы раздобыть немного еды. Однажды сплел он длинную корзину, тот в точь такую, как переносит мертвецов, поставил ее себе на голову и пошел воровать ямс. Проходя по деревне, паук стал громко плакать и причитать. «Ах, умерла моя мать, это я несу ее на голове!» Так повторял он изо дня в день. Наконец, староста деревни, через которую всегда проходил паук, заподозрил неладное. Он вышел на базарную площадь и говорит, «Ничего не понимаю, каждый день паук проходит здесь со своим трупом, и каждый день у меня пропадает ямс. И вообще, кто это разгуливает 10 дней с мертвецом на голове? Если сегодня паук опять появится здесь, надо будет посмотреть, что у него в корзине». Немного погодя, из леса показался паук и направился в деревню. «Ах, моя бедная мать!» — снова простонал он и разрыдался. Кстати, паук отличный игрок, отличный актер. На площади паука неожиданно обступили люди. «Снимай корзину», — приказали они, — «и показывай, что у тебя там». «Там труп моей матери», — отвечал паук, — «я не могу его никому показывать». Тогда они насильно сорвали с него корзину и открыли ее. Она была полна ямса. Паука выгнали вон, и все старцы договорились между собой, что никто никогда не пустит его к себе в деревню. С тех пор паук не имеет своего жилья и вынужден тайно ютиться в чужих домах. На самом деле история про то, что паук был изгнан из какого-то общества или из какого-то мира, из какой-то деревни, сюжет очень популярный практически у всех народов. Есть какая-то история о том, что бедный несчастный паук вынужден ютиться то в глиняном горшке, то в какой-то землянке, то есть у паука отсутствует какое-то такое стабильное место. Вот. Но, собственно, это связано его и с другим качеством. Паук летает на паутине и может путешествовать, собственно, в любом направлении: вверх, вниз, горизонтально, вертикально. И одно из свойств паука - это способность путешествовать между мирами. Он может ходить и в мир потусторонний, в мир сакральный, и в мир профанный. И чуть позже поговорим. Это свойство его роднит с богиней Гекатой, которая также может путешествовать между мирами. И также с Меркурием или Гермесом, если мы говорим о древнеримской мифологии. Гермес и Меркурий были тоже вхожи и в мир мертвых, потому что они были гонцами, вестниками богов. А Меркурий, как всем известно, самый типичный пример плута и трикстера. То есть у нас паучок, оказывается, связан сразу с двумя такими интересными богами, Гермесом и Гекатой. Еще одна поучительная история про паука, как он получил большое наказание. Сразу предупрежу, ваше сердце дрогнет при этой сказке. Взял однажды паук большой котел и хотел отправиться с ним к газели. Напоминаю, что я вам читаю африканские сказки, да, и тема каннибализма может звучать. «Сегодня, моя дорогая, — сказал он, — я научу тебя одному хорошему делу. Я узнал, как приготовить очень вкусный напиток. Разжигай костер». Когда костер разгорелся, паук поставил на него котел и велел газели налить туда воду. «Так, — промолвил паук, — сейчас я полезу в воду и немножко поварюсь в ней. А потом то же самое сделаешь ты. Это и есть новый способ приготовления вкусного напитка». Он действительно залез в котел, но как только вода стала горячей, выбрался наружу, отряхнулся и говорит: «Фу, я уже отварился, теперь твой черед». Газель взобралась в котел, паук прикрыл его крышкой, а сверху осторожно приложил камни. Вскоре вода нагрелась так сильно, что газель, несмотря на свою толстую шкуру, не могла больше терпеть. «Все!» – закричала она, – «снимай крышку, я уже сварилась». «Что?» – рассмеялся паук. «Кто сварился, тот не разговаривает». И он подбросил в огонь еще большое полено. Газель умерла, а паук и его семья получили прекрасный обед. После еды паук взял колбасу, это тыквенная емкость, наполнил ее газелем отваром и пошел к черной обезьяне. Мы помним, да, что обезьяна сама кого хочешь перехитрит, но не в этот раз. «Дай мне попить», — попросил он. Обезьяна дала ему воду. Паук отхлебнул немного и говорит: да у тебя вода самая обыкновенная, вот попробуй мою». Обезьяна выпила отвар. «Черт возьми!» — воскликнула она. «Чудесная вода! Как же ты ее сделал?» «А это тайна!» — отвечал паук. «Но ради нашей дружбы я, так и быть, раскрою ее тебе. Мы с газелью выварились в ней, потому она и стала такой душистой». «Сделай со мной то же самое!» — попросила обезьяна. Паук согласился, хотя, как он говорил, у него и без того уже было достаточно такой воды. Когда паук вышел из котла, туда забралось все обезьянье семейство. Но вот вода стала горячее, и обезьяны подняли крик: «Выпусти нас, мы уже совсем сварились!» «Как это сварились?» — возмутился паук. «Тот, кто сварился, уже не может кричать!» И обезьяны тоже погибли в котле. Но в семье черных обезьян была одна маленькая обезьянка. Она болела и поэтому оставалась в хижине. Увидела обезьянка, что паук погубил ее родных, побежала к шимпанзе и обо всем рассказала ей. «Ну, погоди», — сказала та, — «пусть только паук явится ко мне, я уж ему покажу». Шимпанзе не пришлось долго ждать, через пару дней паук и в самом деле пришел к ней, попросил воды и снова затеял свое дело. Шимпанзе сделала вид, будто ей очень хочется получить новую воду. Но едва паук залез в котел, она придавила крышку камнями. И когда он закричал, что уже сварился и стал проситься на волю, шимпанзе ответила: «Кто это сварился? Ведь тот, кто сварился, не может кричать». Так паук погиб от своей собственной хитрости и по делам, Зная хорошую уловку, надо уметь себя сдерживать и не применять ее слишком часто. А сейчас я вас попрошу вспомнить, кого вам напоминает паук вот в данных сказках. Был ли в вашей ситуации, в вашей жизни какой-то человек или ситуация, где ну, кто-то повел себя таким вот бесчестным образом ради своих корыстных интересов? И как вы там, к этому человеку относитесь? Что, какой урок вы вынесли из общения или отношений с ним?
Вам не понравится мой ответ.
Ну, давай.
Последняя сказка, ну, может быть, это была сентенция как раз автора, который написал последнюю строчку насчет
да.
того,
это что... как раз тот пример, когда авторская, да. переводческая.
И вот этот автор меня убил еще больше, чем паук, потому что он вставил одно слово всего в эту фразу, сказав, что не надо так часто прибегать к подлости и коварству. Иногда это допустимо. И поэтому у меня однозначно сразу всплыла ассоциация с Диким Западом и с проклятым капитализмом, поэтому я говорю, что мой ответ вам не понравится. То есть вот эти материалисты-реалисты, которые поставили золотой телец во главу всех своих целей, они однозначно прибегают к такому поведению. Поскольку я живу в глубинке, в провинции российской, сибирской, я с таким не сталкивалась точно.
Хорошо, на самом деле твой ответ меня навел, ну не навел, поскольку я человек подготовленный, я-то знаю, с чем паук еще ассоциируется. А, на самом деле это очень похоже на сетевой маркетинг. Если вы вспомните, как действуют сотрудники, ну, там, не знаю, косметических Амвея, Эйвона и всех остальных, то они предлагают сначала попробовать, потом предлагают вам сделать то же самое, а потом накрывают крышку камнями.
Ну и сетевой маркетинг, он же с Запада идет.
Да, но сетевой маркетинг, или маркетинг, я уж не помню, слово «сеть» для нас важно. Сеть – это то, что создает паук. Он связывает, и это способ коммуникации, он связывает отдельные частицы в одно единое целое. И на самом деле, даже из как мы от этой сказки с помощью там, твоих ассоциаций перешли, собственно, опять вернулись к теме паука. Ничего случайного не бывает. И в этом плане, да, возможно, капитализм действует как раз таким способом. То есть он сначала показывает что-то хорошее, на самом деле я собрала типичные сказки. Сказки с похожим сюжетом про пауков их очень много. Я выбрала наиболее яркие. Да? И, собственно, это одна из стратегий, как можно действовать. И в том числе, почему мы боимся пауков, хотя не можем объяснить, почему мы их боимся, они ведь маленькие. И здесь есть отклик. Мы чувствуем, что они могут с нами что-то сотворить с нашей волей, помимо нашей воли. Но не можем поймать его за руку. У кого-то есть еще истории ассоциации? Вы можете ими поделиться, либо просто себе зафиксировать и ну, какой-то урок для себя извлечь, какой-то вывод сделать по той истории, которая произошла в вашей жизни. Есть?
Ну вот интересно, что я помню 90-е годы, когда там во всех городах катали наперстки, и, в общем, меня всегда удивляло, что ну, уже все знают, это уже стало классикой, что тебя обманут. И все равно люди играли в эти наперстки, ну и подобные игры постоянно. И в принципе там та же самая стратегия. То есть наперсточник дает тебе выиграть и один раз, и два раза, и, но потом обыгрывает тебе. Ну, примерно такое же поведение у паука я вижу. Ну и то, что еще паук очень хороший переговорщик. То есть он никак грабитель там что-то отнял и в бега. Нет, он начинает значит, размовлять, объяснять. То есть фактически его вот убеждение, ну а что ты говоришь, ты еще не до конца сварилась. Вот, вот это тоже очень такая типическая черта.
Да, заговорить, дать попробовать, но здесь, если так уж разобраться, прислушаться к сказке, тут есть идея про то, что есть наблюдатель, который не вовлечен в эту историю, на которого транс или гипноз, ну, что делают наперсточники? Да, они делают легкое состояние гипноза. Да, но если ты наблюдатель и ты стоишь в стороне, ты можешь увидеть это плутовство, ты можешь разгадать. Вот, и тогда ты можешь позвать кого-то более сильного или более сообразительного. Привлечь на помощь, но тут имеется в виду не конкретную фигуру, да, а какие-то свои силы, там, ума, там, рассудительности, уверенности, ну, просто какую-то силу. Вот. Хорошо. Ну, это я вам рассказала негативные аспекты паука, ну, во всяком случае, их часть. И, собственно, мы здесь увидели коварство и хорошее качество переговорщика, и в то же время, ну, для меня здесь эта сказка была про то, что он безжалостный. И безжалостность, холодность, этот холод, одно из свойств, которое тоже приписывают пауку этой фигуре. Потом мы немножко коснемся того, почему это может быть связано с архетипом Великой Матери. Вот. Но у нас теперь переходим к более приятным историям. Про то, как паук выступает защитником, помощником людей. И даже как он выступает борцом за справедливость. Как паук леопарда перехитрил? Во времена первых людей и зверей жил на свете один колдун. Это был леопард. Он делал всем талисманы, обучал за деньги общению с духами и помогал советами, если кто-то болел. Однажды пришел этот леопард к пауку и говорит: «Возле твоего поля растет высокое дерево и рока. На нем живет лесовик. Стоит ему захотеть, и твоя земля уродит так много ямса, что ты сразу разбогатеешь. Но чтобы заслужить дружбу лесовика, надо поймать леопарда и убить его у подножия этого дерева. А ты не сможешь этого сделать. Навсегда останешься таким же бедняком, как сейчас. Но ведь вы, леопарды, самые сильные и опасные из зверей. Вы сами же нас пожираете. Как я могу убить кого-то из вас?» «Не знаю», — ответил леопард, пожимая плечами. «Конечно, тебе придется немного поразмыслить, не так-то просто добиться расположения лесовика». И он побежал дальше. Пусть паук видит, что ему, леопарду, предстоит сегодня еще немало колдовских дел, и пусть паук гордится его вниманием. Всю ночь паук думал, как бы ему изловить леопарда. А утром встал, раздобыл толстую веревку и сунул себе в рот кусочек золота. Потом он пришел к колдуну-леопарду и говорит: «Послушай, леопард, я узнал новую хорошую игру. Благодаря ей мы с тобой сможем заработать много денег. Возьми-ка эту веревку и хорошенько свяжи меня». Когда леопард связал его, и паук увидел, что не может шевельнуться, он сказал: «А теперь-ка легко стукни меня по затылку». Получив подзатыльник, паук выплюнул изо рта золото. Леопард вытаращил глаза. «Вот это игра!» – воскликнул он. «Я тоже хочу попробовать. А ну-ка свяжи меня своей веревкой, да покрепче». Паук долго опутывал леопарда, пока тот, наконец, не превратился в туго стянутый узел. «Хорошо», — сказал леопард, — «а теперь ударь меня по затылку, чтоб вышло золото». «Как бы не так, мой милый», — язвительно отвечал паук. «А разве ты сам не говорил мне, что я должен поймать леопарда и убить его, иначе навсегда останусь бедняком?» Сказав это, он притащил леопарда к дереву и рока и отрубил ему голову. Морали не будет. Следующая сказка. Лев и мышь. Есть комментарий?
Да, любопытно. Сказки африканские, то есть у них там в Африке вот все вот так вот, беспринципно.
Ну, я думаю, что у них просто нету времени на рефлексию. Им надо как-то выживать. Но и здесь уже сказка про то, что леопард сам полез на рожон. Он, видимо, возомнил себя великим колдуном, раз он пошел, ну, сам связывался с пауком и сам его подстрекал. Ну, собственно, по делам ему. Да? Хотя предыдущие сказки нас учат лучше от паука держаться подальше. Итак, «Лев и мышь». Сказка народа Пампруси. Бежала по лесу маленькая мышь и увидела яму, в которой сидел лев. Это моя любимая сказка. Хотела она пробежать мимо, но лев обратился к ней с просьбой помочь ему выбраться из ямы. «Век не забуду твои услуги, маленькая мышь». Недолго думая, сбегала мышь за веревкой, обвязала ее вокруг дерева и спустила конец веревки в яму. Ухватился лев за веревку, выкарабкался из ямы и говорит: Уф, 5 дней просидел я в этой проклятой яме. Проголодался, как 5 львов. И готов сейчас съесть всех мышей на свете. Ну, а тебя-то уж, по крайней мере, я съем. Что ты, господин лев? Испугалась мышь. Ведь это я помогла тебе, и ты обещал мне быть благодарным. Ну, что же ты хочешь, возразил лев. Я действительно тебе благодарен. Но не хочешь же ты, чтоб я умер с голоду? Ну-ка, иди сюда. Нет, почтенный лев. Проси кого угодно, а пусть тебе всякий скажет, что это несправедливо, ответила мышь. В это мгновение они увидели приближающегося к ним паука. «О чем спор?» – спросил паук. «Да вот, дрожа от страха и обиды, стала рассказывать мышь. Я помогла господину льву выбраться из ямы, а он теперь хочет меня съесть. Разве это справедливо?» «Вздор ты говоришь», – ответил паук. «Никогда я не поверю, что ты, маленькая зверушка, помогла могучему льву». «Ну спроси у него самого, верно ли я говорю». «Да, это верно, она помогла мне выбраться из этой ловушки», – снисходительно подтвердил лев. «О, господин мой, и ты унижаешься до лжи?» – покачал головой паук. «Не могу я поверить, чтобы мышь оказалась полезной льву». «Но это правда!» – заревел лев. «Нет, не верю!» – твердил паук. «Уж если вы хотите, чтобы я вам поверил, покажите мне, как это все происходило». «Изволь!» – сказал лев и прыгнул в яму. «Ну и сиди там, глупый кровожадный зверь, на радость всем людям!» – воскликнул паук. «Можешь быть уверен, что больше никто не захочет тебя выручить». Собственно, да, это 2 мифа, которые показывают еще одно из свойств паука, которое на самом деле нам, ну, редко кто его называет. Это справедливость. И когда мы дойдем до мифов о Творце-пауке, одна из функций, которые Брахма поручил пауку, это наблюдать за миром и за порядком в мире. И, собственно, паутина, одно из ее свойств, это... схема порядка мира, схема устройства космоса. И паук является тем, кто эту паутину создает и ее и поддерживает равновесие в мире. Вот. Собственно, африканские племена тоже об этом знали. И теперь переходим к мифам о том, как паук помогает людям и как он участвует в творении мира. Я вас сейчас очень попрошу прислушиваться к своим ощущениям и эмоциям, которые у вас возникают, и можете где-то себе их помечать. Вот, потому что, скорее всего, будут, ну, необычные для вас истории звучать. Как Тюр отворил воду. Миф народа Азанда. Давным-давно, говорят, земля изнывала от жажды. В те времена жила одна старуха. Она сажала ямс. И такой у нее был вкусный ямс, что люди издалека приходили угоститься. Только никто домой не возвращался. И когда приходил гость, старуха пекла ямс на углях. И человек съедал сухой и горячий клубень. От жажды все у него внутри слипалось, но старуха не давала ему воды. Человек умирал. Тогда старуха бежала в ущелье к плотине, за которой у нее была затворена вся вода страны. Набирала полный котел воды, варила убитого гостя и съедала. Так она погубила многих. Но вот прослушал об этом Тюр-паук. Он набрал дождевой воды в пустую тыкву, всунул в тыкву полную травинку и все спрятал в мешок, так что только кончик травинки выглядывал. Снарядился Тюр и отправился в путь. Пришел он к хижине старухи. Смотрит, а от хижины 2 тропинки. Одна сухая, та, по которой он шел, а одна другой вода расплескалась. «Ага», — подумал Тюр, — «вот куда старуха за водой ходит». Вошел он в хижину и говорит: «Угости меня своим сладким ямсом». Испекла ему старуха большой клубень, Тюр съел, пососал незаметно воды через травинку и сидит ждет еще. Испекла ему старуха ямс покрупнее, Тюр съел, пососал воды и еще просит. Выкопала ему старуха самый большой клубень, больше не бывает. Испекла на углях, как в среду, что просыпался, подала на банановом листе. Все съел Тюр и говорит: «Ой, пить хочется, все внутри горит». «Хи-хи-хи», засмеялась старуха. «Люди приходят сюда угощаться ямсом, а не воду пить. Нет здесь воды». Закатил Тюр глаза, захрипел и упал, словно умирает. «Хи-хи-хи», засмеялась старуха. «Вот и этот готов для котла». Взяла она длинный нож и хотела прирезать Тюра. Прошу прощения, да, у меня тоже засуха. Но Тюр, паук, вскочил на ноги и выбежал из хижины. Старуха за ним. Тюр сразу повернул на влажную тропинку. Бежит за ним старуха и кричит. «Куда бежишь? Куда? Тропа не ведет никуда!» А Тюр бежит еще быстрее. «Не ходи по тропе нехоженой, там только место отхожее!» — кричит старуха. Но Тюр еще поддает. Добежал до плотины и сразу все понял. С размаху пробил Тюр в плотине копьем дыру. И потекла вода сначала струйкой, потом струей, потом ручьем, потом рекой хлынула и захлебнулась в той бурной реке старуха. А Тюр выбрался из ущелья наверх и по вершинам гор вернулся домой. Так Тюр-паук отворил воду. И разлились реки по всей земле, да так и текут до сих пор. Это сказка о том, как паук помог людям получить воду. На самом деле таких сказок очень много. Они касаются и того, как паук помог сохранить огонь индейцам, про то, как паук обучал людей и ремеслу, в том числе и ткачеству, охоте. И, собственно, если мы посмотрим на паука, то все согласятся, что да, символ ткачества или придения – это паук. Но мало кто подозревает, что паук мог научить нас охотиться. А на самом деле пауки, которые умеют... Есть пауки, которые живут на паутине и ткут паутину, а есть пауки, у которых нет паутины. И это пауки-охотники, их еще называют пауки-волки. То есть они, их, как и волков, кормят ноги. И пауки охотятся на жертву, которая размером с них самих. То есть есть только пауки и акулы, которые могут... поймать и сожрать жертву, которая размером иногда даже превосходит их. И, собственно, древние люди научились охоте именно у пауков. Но об этом, как правило, все умалчивают. Я бы хотела вам еще рассказать один миф о том, как паук выводит лиса на чистую воду. Вот. Это тоже в копилку того, как помогает паук. И чему у паука можно поучиться, не только плутовству. Однажды охотился паук в прерии, как раз про паука-охотника. И был у него с собой полный колчан стрел из травинок, а самая гибкая травинка служила луком. Во время охоты повстречал он лиса. «Здравствуй, братец лис», — сказал паук, — «как ты поживаешь?» «Да какой же я лис», — изумился тот. «Еще вчера братец бизон превратил в меня бизона, чтобы я мог пожевать немного травы. Я пожаловался ему, что год ныне голодный». «Верно», — вздохнул паук. «Год нынче голодный. Слушай, лис, а ты не можешь меня превратить в бизона, чтобы я тоже мог пожевать немножко травы?» «А чего же, могу», — отозвался лис. «Я видел, как делал это бизон. Заберись на тот холм, а я с разбегу прыгну через тебя, и ты превратишься». Забрался паук на холм, но едва увидев, как лис прижал уши со всех ног мчится на него, паук перепугался и отскочил в сторону. «Братец паук», — рассердился лис, — «а я и не знал, что ты такой трус, никогда не быть тебе бизоном». «Давай попробуем еще раз», — сказал паук. Снова разбежался лис, перепрыгнул на этот раз через паука, но перепрыгнул так неловко, что кувыркнулся несколько раз и шлепнулся. И не только паука не превратил в бизона, ну и сам из бизона опять превратился в лиса. Увидел это паук и чуть не лопнул со смеху. А бедняга лис поскорее скрылся в прерии. И верно говорят, не умеешь — не берись. На самом деле эта сказка еще про то, что паука, одно из его качеств, это терпение. Терпение выражается в том, как они создают тончайшую паутину, долго они ее плетут. Как они выжидают, пока жертва их попадет туда, достаточно запутается, как они впрыскивают в нее яд, и пока она полностью не парализуется. Вот. И здесь сказка скорее паук надсмехается над лисом, который вместо того, чтобы охотиться и добывать себе мышей, он выбрал легкий путь превратиться в бизона. Вот. И паук учит нас трудолюбию и терпению. Вот. При этом... То есть у нас получается опять наша дихотомия. С одной стороны, паук у нас существо, которое обладает какими-то магическими свойствами и может заговорить кого угодно и получить что угодно. А с другой стороны, это у него вторая сторона, что он сам трудолюбивый. Там работает, не покладая рук. У него их 8. Вот, и все работают. Либо он бегает и охотится, не покладая ног. То есть паук — это не про то, что вы получите что-то легко. Но при этом вы можете встать на скользкий путь обмана, и тогда вам будет что-то доставаться легко, но вы всегда рискуете, что нарветесь на, собственно, на того, кто окажется хитрее вас. И ваш гипноз, или как вы можете заговорить, не сработает. Вот. И мы заговорили о гипнозе, и я все-таки хочу вам рассказать последнюю в этой части сказку. И уже во второй части мы поговорим о творении мира, и, собственно, будет практическое упражнение, которое поможет вам ответить на ваши вопросы. Сказку, которую я сейчас расскажу, она демонстрирует типичную для паука и передает типичное состояние человека, который застрял на одном месте, который находится в зависимости от конкретного человека или от отношений, или зависит от своих страхов и сомнений. То есть ощущение ловушечной ситуации. Ловушечная ситуация, как правило, не имеет выхода. То есть любой выход из ловушечной ситуации предполагается, что и этот выход плохой, и этот, и этот. Потому что если из ловушечной ситуации есть какой-то выход с благоприятным исходом, то это не ловушка. Это там всего лишь препятствие. Вот. И, собственно, когда человек попадает в паутину своих сомнений или связей, или еще какой-то истории, то это примерно как муха, которая попала в паутину. Вроде бы паутина легкая, но вырваться из нее невозможно. И нет никакого пути. То есть либо ты умрешь от голода, да, либо ты умрешь от укуса паука. А чуда не будет. Итак, почему пауки едят мух и бабочек? Однажды муха, бабочка и комар отправились вместе на охоту. В лесу им попался паук Ананси. «Мы тебя съедим», — сказали они и схватили паука. Завязалась борьба, но Ананси был сильнее, чем кажется, и они втроем не смогли одолеть его. Боролись они, боролись и, наконец, решили отдохнуть. И тогда Ананси спросил: «А почему вы напали на меня?» «Мы голодны», — отвечали муха, бабочка и комар. «Ты же знаешь, что всем надо есть». «Но я ведь тоже хочу есть. Почему я не могу съесть вас?» «Ты не так силен, чтобы одержать верх над нами», — сказали они. «Но и вы не так сильны, чтобы справиться со мной», — возразила Нанси. «Давайте заключим сделку. Пусть каждый из вас придумает какую-нибудь историю, а если я вам не поверю, пожалуйста, ешьте меня. Потом я тоже кое-что вам расскажу, и если вы скажете, что я вас соврал, тогда я съем». Все согласились. Значит, первая начала бабочка. «Прежде чем я появилась на свет, мой отец переселился на новую землю. Но в этот самый день он садовым ножом поранил себе ногу и не смог работать. Тогда я вскочила, расчистила землю от леса, подготовила ее под посев, засеяла, прополола, собрала урожай и сложила в амбар. И когда через несколько дней я родилась, то мой отец был уже богачом». Бабочка, муха и комар посмотрели на Ананси. Они ожидали, он скажет: «Нет, этого не может быть», и тогда они его съедят. Но Ананси сказал: «Какой правдивый рассказ! Вот все так и было». Затем стал рассказывать комар. И он тоже рассказал какую-то невероятную историю. И комар, муха и бабочка снова ждали, что Ананси скажет: «Это враки», и тогда они съедят его. Но Ананси только сказал: «О, это чистая правда! Теперь настала очередь мухи». Муха собралась и стала рассказывать совсем уж небылицы. «Вот моя история. Однажды я отправилась в лес на охоту и напала на след антилопы. Муха. Я прицелилась в нее из ружья, выстрелила, забежала вперед, схватила антилопу, перевернула на бок, содрала с нее шкуру и разрезала на 4 части. А в это время пуля, которую я только что выстрелила из своего ружья, пролетела мимо. Я поймала ее и снова зарядила ею ружье. Я подняла мясо на вершину дерева, развела там на ветке костер, чтобы сварить его, и съела всю антилопу целиком. А когда пришло время спускаться с дерева, я так наелась, что живот у меня раздулся, и мне тяжело было спуститься на землю. Я побежала в деревню, достала там веревку, потом забралась на дерево, обвязалась веревкой и стала осторожно спускаться. Муха, бабочка и комар с нетерпением ждали, что Ананси скажет: «Этого не может быть!» А вместо этого он сказал: «Это самый правдивый из всех рассказов на свете». Теперь настала очередь Ананси. «В прошлом году я посадил кокосовую пальму, и месяца не прошло, как она выросла, а я был тогда очень голоден. Срезал я с пальмы 3 ореха. Первый из них я вскрыл садовым ножом, и оттуда вылетела муха. Вскрыл я 2-й орех, и оттуда вылетела бабочка. Вскрыл я еще один орех и вылетел оттуда комар. А ведь дерево, на котором они выросли, посадил я. Значит, муха, бабочка и комар принадлежат мне. Я хотел было их съесть, но они разбежались, и с тех пор я их разыскиваю, чтобы съесть. И вот я нашел вас. Моя муха, мой комар и моя бабочка. Муха, комар, бабочка молчали. «Может быть, вы что-то хотите сказать?» — спросил паук. «Ему правда хотелось сказать. Как говорила Нанси, все это правда, чистая правда. Ну как же это скажешь? А Нанси вмиг съест их». Не могли они сказать, что он соврал, потому что тогда спор был бы проигран, а Нанси все равно бы их съел. Они не могли сказать, что это правда, и не отваживались сказать, что это ложь. И поэтому муха, бабочка и комар бросились на утек. И вот даже теперь, всякий раз, когда паук Ананси поймает муху, бабочку и комара, он их съедает, потому что он их перехитрил и сумел соврать лучше. Вот, собственно, это был пример очередной мудрости, находчивости паука. При этом он приложил усилия, то есть, как Рома вначале заметил, что он не просто подошел и отобрал, он приложил усилия, свой талант, терпение, силу воли, смог справиться со своими эмоциями и, собственно, сожрал их. А ловушечная ситуация в том, что его спор и его рассказ были построены так, что невозможно было с ним не согласиться, и согласиться с ним тоже было невозможно. То есть это пример, когда мы оказываемся в манипуляции такой, из которой есть только один выход – сбежать и спрятаться. То есть ситуация, которая не имеет решения. И паук – мастер таких ситуаций. И, собственно, поэтому его боятся. Наша первая часть подходит к концу, и я бы хотела, чтобы вы сказали, какие сейчас у вас ассоциации с пауком появились, и что изменилось у вас за этот час в отношении паука, и, может быть, какие-то у вас мысли появились, которые раньше не приходили вам в голову. О месте паука, может быть, в мире и вообще о роли паука в жизни. Или паучьих стратегий.
Если можно, я скажу, да? Может быть, потому что сказки были так выстроены, что сначала говорилось про коварство и беспринципность, а потом про хорошие качества. Как говорится, запоминается то, что было последним. И поэтому я расстаюсь с паучком как с добрым другом. Что он и мудрый, и трудолюбивый. Прямо и находчивый, и помощник-то, и спаситель. Одним словом, с одной стороны, вроде бы, когда изменилось отношение, он стал более полезным, что ли.
Угу.
Насчет мудрости вообще никогда не приходила в голову мысль, да, паука ассоциировать.
Вот изменилось отношение, но... Прозвучала некая такая неуверенность или сомнение, что-то как-то подозрительно,
Вот это вот все-таки безвыходность, которая была продемонстрирована, я была всегда уверена, что как минимум 5 решений в любой задаче можно найти. Пусть не очень удачных, пусть не очень приятных, но тем не менее можно найти выход всегда. А тут на самом деле вот просто замкнутый круг, как паутина, в которую ты попал, запутался и знаешь, что точно не выйдешь. Вот прям осадок очень тяжелый.
Угу. Но на самом деле реально есть такие манипуляции, так построены, и дипломаты как раз в этих таких ситуациях и формулировках сильны, что, даже моя преподавательница Лена Лопухина приводила нам такие примеры, что там невозможно ничего сделать, кроме как просто физически выйти из ситуации, оставив вот так, как это есть. И чему нас учит и Сатурн, и отчасти паук, это все то же самое смирение и терпение, что есть что-то, что нужно принять. И вот в следующей части я буду рассказывать про то, как паук был отправлен Луной, чтобы объяснить людям, что смерть неизбежна. И, и надо перестать ее бояться, потому что она все равно произойдет. Это, собственно, тоже отчасти перекликается с ловушечной ситуацией, но что можно сделать? Только принять это. Да? Хорошо, то есть некая трансформация уже произошла, но мы еще только в середине пути. Рома, есть что-то добавить? Как у тебя что-то изменилось? Новое? Появились какие-то идеи, взгляды?
Ну, у меня ощущение, что паук, он действительно над какой-то человеческий, над мирской персонаж, потому что он обладает вот этими функциями, которые могут быть использованы и в доброе, и в злое, и... Ну, то есть, вот та, наверное, мистика, ну, вот он общается и с злыми персонажами и как-то выводит их на чистую воду. Сам может кому-то нанести, навредить, используя свои возможности. То есть, это какая-то вот персона, которая находится вне, ну, так скажем, морали, вне какой-то, вне жизни.
Ну, либо то над системой.
Нельзя оценить хорошо-плохо, говорить с одной стороны, с другой стороны, это вот не про него, но это все равно, что говорить, там, не знаю, про какие-то стихийные явления. Дождь с одной стороны хорошо, а с другой стороны там это плохо. Вот. Вот такое вещь.
Хорошо, у тебя получается, что паук стал более сложным, чем был на начало события. Хорошо, мы прервемся с вами на 10 минут, и дальше нам предстоит разобраться еще немножко с греческими мифами про Арахну и про Ориона и с архетипом Великой Матери, Великой Матери-Паучихи. Вот, и дальше уже поискать ответы на ваши собственные вопросы. Хотя подумайте, может быть, взгляд на ваши ситуации, которые вы записали, уже немножко изменился. Хорошо, все, на 10 минут прощаемся, и вторая часть.